Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 222-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Пузняков, и сегодня мы поговорим о такой теме, которая, казалось бы, уже давно должна была быть раскрыта в выпусках подкаста о космосе, а нет, 222 выпуска, мы шли к этому делу. И сегодня мы поговорим о космических ракетных двигателях. Конкретно сфокусируемся на двигателе «Раптор», который производит небезызвестная компания SpaceX, а поможет мне в этом уже не в первый раз пришедший в этот подкаст в качестве гостя и многократно заглядывающий в него в качестве человека, который задает много каверзных, но при этом очень интересных вопросов, это Василий Кондрашкин. Привет.
Здравствуйте, мальчики и девочки.
Давай, наверное, начнем с того, почему мы внезапно начали об этом говорить. Почему именно сейчас, именно про «Раптор»? Думаю, для тех, кто следит вообще за информационным полем, не будет секретом, то, что мы вдохновлялись видео, которое сделал канал Everyday Astronaut, Тим Дот, его зовут, на которое отвечал Илон Маск, которое собрало кучу просмотров. Так что тут никто не скрывает, что это был именно источник вдохновения, именно поэтому мы решили собраться и поговорить немножечко про «Раптор» вообще в контексте подкаста.
На самом деле, где-то в апреле я начал писать сценарий видео про «Раптор» и пишу его до сих пор. Так что тем своим сценарием я вдохновлялся тоже. Но он оказался почему-то очень похож на сценарий Тима.
Ну там, я думаю, в принципе, просто логичная такая идет схема повествования, что серии. Вот есть такие двигатели, есть такие двигатели.
Да, поэтому свернуть особо в сторону не свернешь, только чуть-чуть.
Но это не единственная причина, почему мы сейчас говорим про «Раптор». Причина, почему мы говорим про «Раптор», потому что он наконец-то начинает летать, хоть пока и очень низенько, и в ближайшее время, вероятно, он полетит еще раз. Для тех, кто потерялся, не в курсе, или, может быть, не очень внимательно за этим делом следил, «Раптор», он прошел все огневые испытания, это, напомню, новый двигатель SpaceX, который мы сегодня подробно обсудим, как он устроен, почему он именно такой конструкции, почему он использует именно это топливо, на все это есть причины. Он проходил огневые испытания, и вот он уже один раз слетал на сколько там, на метр, на полтора?
На несколько сантиметров.
Даже на несколько сантиметров, ну, метр это тоже несколько сантиметров, давай так, чисто технически. Так что я недалеко от истины, не надо. Раптор присобачили к вот этой консервной банке, которую сейчас называют Starhopper, и привязали тросиками ее к земле, чтобы, не дай бог, не сорвалась и не улетела домой себе на Марс. И включили Раптор и даже вот немножечко оторвались от земли.
Да, потом его сняли. Сняли, отвезли в Техас на испытательный полигон. Там, судя по всему, сломали. И вот Илон недавно сказал, что его чинят. Пока его не починят, и пока Starhopper не полетает без привязи, не будет никакой презентации обновленного проекта Starship Super Heavy. Так что нам приходится ждать.
А мне что-то казалось, что они потом привлекли... То есть сначала у них был, по-моему, второй Raptor. Их всего пока что немного сделано.
Да, их немного.
А мне что-то казалось, что была новость, что они четвертый «Раптор» притащили уже в Бока-Чику. Возможно, я не прав.
Вот что-то там, то ли они сломали четвертый, то ли пятый. Не очень понятно.
В общем, сейчас мы ожидаем первый, скажем так, непривязанный полет «Раптора». И когда, как не сейчас, значит, поговорить тогда о космических двигателях.
Да.
Начнем, наверное, с простого вообще. Раз «Раптор» — это разработка SpaceX, Естественно, все вообще двигатели мы в этом выпуске точно не покроем. Более того, объяснять, как они работают, наверное, вот так, чтобы детально и супер понятно, без визуализации, достаточно сложно. Поэтому вам придется подождать, пока допишется сценарий для канала Альфа Центавра, наших друзей, и там выйдет видео, а оно там выйдет. И там уже вот более подробно вы сможете это увидеть. Сегодня мы скорее поговорим о том, почему именно компания SpaceX делает именно Raptor, какие у нее были варианты, какие решения привели к тому, что именно этот двигатель, именно такого типа, именно на таком горючем, решили использовать именно в проекте Starship и Super Heavy. Да. Я до сих пор путаюсь в этих названиях, потому что мы ни разу не видели полет.
Все путаются. Ну, даже Паша Поцелуев путается.
Значит, даже. Что за... Вот. Но неважно.
Ладно.
Начнем, наверное, с того вообще, какие двигатели делала компания SpaceX, потому что далеко не все компании делают свои двигатели. Начнем с этого.
Да, если можно покупать российские, почему же нет?
Не обязательно российские, можно покупать вон у Blue Origin, B4 же будут покупать на тот же, по-моему, Vulcan, на одну из
версий. Когда начнут производить, можно будет покупать, да, действительно. Так вот, SpaceX, собственно, начали с того, что они стали делать двигатель Merlin. Это керосиновый двигатель, не самые эффективные схемы, зато вполне себе рабочий. Тогда, на самой заре SpaceX, у них не было средств, чтобы сделать что-то покруче. Просто они бы тогда бы ничего вообще не смогли бы достичь. Поэтому они сделали керосиновый Merlin и сделали еще керосиновый Kestler, двигатель для второй ступени ракеты Falcon 1. Но поработать ему пришлось, по-моему, то ли 2, то ли 3 раза. Сколько там у нас Falcon 1 успешно летал?
По-моему, то ли 3, то ли 4. Ну, что-то в этом районе. Немного по меркам двигателя.
Да, что-то там, да. Вся проблема керосинового двигателя в том, что керосин — это смесь углеводородов. То есть таких соединений, где между атомами углерода есть химические связи. На то, чтобы их разорвать, нужно много энергии, много времени. И на то, чтобы потом этот углерод соединился с кислородом, тоже нужна энергия, время. А в ракетном двигателе там все быстро горит, поэтому полностью не сгорает. Вот, вообще всегда не полностью все сгорает, но в ракетном двигателе как-то это все особенно быстро. Поэтому керосиновые двигатели, они все покрывают сажей, своим выхлопом. Что довольно плохо для многоразовости, потому что эту сажу тяжело очистить автоматически. SpaceX движется к полетам на Марс и обратно. А на Марсе керосин, ну, очень тяжело сейчас сделать. Поэтому весь выбор SpaceX по топливу был между водородом и метаном. Водород на Марсе сделать проще, метан посложнее, и туда все равно входит стадия производства водорода. Ну и, естественно, если уже такая серьезная, ставшая серьезной компанией SpaceX делает новый двигатель, то надо сделать его поэффективнее, чем Merlin. Вот в двух словах вот так.
Merlin, для тех, кто, опять же, может быть, не знает, это тот двигатель, который сейчас используется на всех существующих ракетах компании. То есть это Falcon 9 и Falcon Heavy, которая, по сути, является просто... Ну, окей, не просто, но слепленными вместе тремя первыми ступенями от Falcon 9. На каждой, соответственно, по 9 этих самых двигателей Merlin. И сейчас это вот один из таких самых, если, наверное, по количеству полетов посчитать, самых используемых двигателей на Земле.
В год.
Да.
Да, в год, да.
Так что, несмотря на то, что он, да, там, не самый эффективный изначально, то есть в него не закладывалось то, что он будет бить какие-то рекорды, двигатель, конечно, суперудачный, потому что мы, ну, как бы видим, вот он летает, он многоразово используется, все это круто, но, да, у него есть несколько проблем, которые мы уже перечислили, его можно сделать просто лучше. Поэтому, так как SpaceX делает, по сути, проект с нуля, если мы говорим о Старшипе, давай его называть Starship без вот этого heavy, super heavy, еще поменяют, во-первых, много раз. Возможно, когда люди будут слушать потом этот подкаст, они будут такие, о чем вообще речь? Это же называется как-нибудь, я не знаю, как-нибудь его Илон Маск назовет. И раз они уже делают проект с нуля, то можно и двигатель новый разработать под шумок. Тем более, все равно как бы деньги уже выбивать на этот проект. Надо их заодно и закидывать и в двигатель, почему нет?
Да, там и военные американские вложились в Raptor неплохо так, по несколько раз. Несколько десятков миллионов долларов. Так что да, почему нет?
Кроме этого, из того, что SpaceX еще с точки зрения такой своей экспертизы космической разрабатывала, у них еще есть двигатели Дрека и Супер Дрека, которые используются в качестве системы аварийного спасения на Драгонах. И о них я рассказывал, да, о них я рассказывал в 215-м выпуске.
Да, двигатели Дрека — это двигатели системы ориентации. А Супер Дрек, да, они действительно для системы спасения остались. Хотя предполагалась и посадка.
Кстати, да, а можно систему ориентации, которая на Falcon 9 тоже, я, кстати, не знаю, какие там используются.
Там
можно
азотные...
назвать двигателями?
Да, там азотные двигатели, тоже вытеснительные, только там просто азот под давлением.
Я имею в виду, что... Может, у них есть какое-нибудь крутое название, мы не знаем. Хотя, если бы было, я думаю...
По-английски они называются Cold Gas Thrusters.
Ну, это дженерик название. Я имею в виду, ну, типа, Супер Дрейка или что-нибудь такого плана, чтобы SpaceX им сказала. Впрочем, тут я уже вот конкретно про этот узел не знаю, но давай вернемся к Раптору. Итак, начнем, наверное, с того, что все двигатели, которые мы перечислили, и все двигатели, которые используются для того, чтобы стартовать с поверхности, это химические двигатели, реактивные. И принцип у них у всех примерно одинаковый. Нужно взять и что-то выкинуть в другую сторону. И тебе третий закон Ньютона говорит: окей, я тебя отпихнул, значит, в сторону противоположную тому, куда ты кинул. Если мы... То есть у нас есть два варианта, чтобы лететь быстрее. У нас есть два варианта. Мы либо кидаем больше всего, то есть больше массу отбрасываем в обратную сторону, либо увеличиваем скорость.
Либо быстрее. Да. Либо желательно то и другое.
Ну, безусловно. Но в качестве ракеты бесконечно увеличивать массу ты не можешь. Ну, потому что банально ты в какой-то момент не взлетишь.
Да. В какой-то момент ты окажешься в черной дыре.
Ну да, потому что в какой-то момент ты сам окажешься черной дырой. Потому что у тебя будет так много массы на борту. Но объективно проще, ну и, соответственно, эффективнее просто быстрее выкидывать то, что ты, собственно, выкидываешь. Да. В данном случае это вот как раз то, что окисляется, то есть это топливо. Топливо берешь из бака и через сопла. Сопла нужно для того, чтобы это все правильно ускорялось. Ну, естественно, так как у нас температура — это средняя мера движения частиц, то, соответственно, чтобы увеличивая скорость частиц, ты, соответственно, увеличиваешь их температуру. Соответственно, вот тебе и получается классический двигатель, у которого пламя вырывается из сопла, и ракета летит вверх. Вот попроси какого-нибудь, я не знаю, ребенка нарисовать ракету, он тебе нарисует продолговатый предмет, у которого из одного конца горит...
Раптор. Да, ну или Мерлин, если он так не очень разбирается. Да. Ну, наверное, тогда чуть-чуть вернемся к двигателям Драка, Супер Драка и подобным. Это вытеснительные двигатели, то есть у нас есть бак, или два бака в их случае, где под давлением находится топливо. И дальше, если нам надо это топливо потратить, то оно вытесняется этим газом.
Это, да, это гелием, собственно, сейчас о том, каким образом, ну, можно вообще вот это все приводить в движение. То есть какие, грубо говоря, какие вот общие типы бывают у реактивных двигателей, потому что их на самом деле много, мы рассмотрим такие основные, чисто вот с точки зрения концептуальности. Понятное дело их.
Чтобы вообще понять, почему Raptor это так сложно для SpaceX. Вот. И вот эти вытеснительные двигатели, они чем... Какие у них преимущества? Они быстро включаются и быстро выключаются. Там никаких турбин, ничего нет. Вот. А минус в том, что чем больше мы хотим сделать давление в баках, тем толще должны быть стенки, тем тяжелее баки. И на такой ракете, ну, просто не улетишь. Даже вот первая ракета, которая достигла космоса, V2, у нее уже были двигатели совсем невытеснительные. Там был спиртовой двигатель, там был турбонасос, работающий на перекиси водорода и перманганате натрия, по-моему. Вот. Вот так. Так что летим дальше к тому, что покруче, к тем двигателям, которые покруче. Значит, если мы хотим сделать что-то такое, чтобы сжигалось, и мы возьмем два бака, в одном у нас будет горючее, в другом будет окислитель. А вот если мы просто самотеком захотим, чтобы у нас все это жидкое текло в камеру сгорания, дальше у нас сопло подсоединено, то мы никуда не улетим. Нам надо, чтобы быстрее поступали вещества, чтобы расход массовый или объемный был больше. Соответственно, надо поставить какой-то насос, который будет это перекачивать. Вот в компании Rocket Lab с ракетой «Электрон» подошли так. Они поставили электрический насос, добавили аккумуляторы, и вау, у них получилось.
Они, кстати, единственные, насколько я знаю, кто сейчас, ну, по крайней мере, у кого есть рабочий двигатель, у которого турбина работает на электричестве. То есть, еще раз, я иногда тебя буду останавливать и такое резюме делать, чтобы люди успевали визуализировать это у себя в голове. То есть, у нас стандартная схема, у нас есть два бака, и нужно содержимое этих двух баков соединить, чтобы туда нагнать его под давлением, чтобы там все сгорало в нужных пропорциях и, соответственно, потом вылетало из сопла. В общем, сзади ракеты. Но если мы просто поставим два краника, это не будет работать. Поэтому нам нужно что-то, что будет нагнетать то, что находится в баках, и запихивать это в камеру сгорания. А вот эта штука называется турбиной. Вот та, которая, собственно, крутится и туда вот, значит, напихивает окислитель и горючее в камеру сгорания.
Вот. Логично его запитать от чего-то того, что у нас уже есть на борту. То есть от горючего и от окислителя. А не так, как V2 или как в ракете «Союз», которая наследница V2. Вот. Поэтому можно взять и сжигать горючий окислитель в специальной камере, которая, как правило, называется газогенератор. Но если мы будем там сжигать правильность стереохимическое соотношение компонентов, то тогда у нас будет еще один маленький ракетный двигатель внутри большого. Он сначала все вокруг себя расплавит, а потом улетит, ну, как-нибудь по частям. Да, как любят говорить SpaceX, незапланированная быстрая разборка ракеты. Вот, чтобы этого не случилось, надо делать неправильное стереохимическое соотношение. Надо чего-то взять побольше. Либо взять побольше горючего, и тогда у нас прореагирует только часть, оставшаяся охладит всю получившуюся смесь. Либо, наоборот, взять побольше окислителя. Тогда у нас будет много горячего кислородика, который очень тяжело как-то сделать так, чтобы он не взаимодействовал со стенками металлическими. Потому что он кислород, он горячий, он все сжигает. Вообще все. Только фтор может сжечь кислород.
То есть, давай я еще раз паузу на визуализацию еще одну для всех тех, кто слушает. То есть, для того, чтобы крутить турбину, мы хотим использовать вот то же самое топливо. Поэтому мы делаем отдельную камеру, вот, которая называется газогенератор. В ней сжигаем еще раз топливо. То есть, у нас есть камера сгорания, в которой сжигается топливо, которое уже, соответственно, влетает из сопла. И есть отдельная камера, которая газогенератор, которая крутит турбину, которая как раз вот нагнетает все нужное в камеру сгорания. То есть, у нас получается две отдельные, как бы, сущности.
Да, на том же валу, как правило, расположены уже насосы, которые, собственно, гонят и горючее, и кислород в камеру сгорания.
Я же еще сравню с V2 все-таки, ну и вообще с другими двигателями, в которых используется система именно нагнетания турбины таким образом. То есть, если для них использовались отдельное топливо, ну вот там перекись водорода и катализатор, да, то есть они использовали как бы отдельное топливо для того, чтобы крутить турбину, и тогда уже турбина нагнетала все в камеру сгорания, и там все сгорало. То тут все те же газы мы используем, но при этом нам нельзя использовать их вот в том же соотношении, что и в камере сгорания, так чтобы оно горело максимально эффективно. Поэтому нам нужно смесь немножечко подпортить эту, чтобы она была либо, соответственно, в ней было больше топлива, либо кислорода. Вот.
А теперь вопрос, что нам делать с выхлопом из газогенератора? Можно его просто за борт свалить. А у нас в сопле чего происходит-то? Оно у нас специальной формы. На входе в сопло у нас дозвуковая скорость молекул, на выходе сверхзвуковая. И у нас через сопло ракетного двигателя проходит основная масса веществ, подавляющая. Через газогенератор проходит небольшая часть веществ, и выхлоп из него дозвуковой. То есть у нас момент, это у нас масса, умноженная на скорость, так что выхлоп из газогенератора не вносит существенного вклада в движение ракеты. Вот. Кстати, SpaceX на второй ступени Falcon 9 и Falcon Heavy, они с помощью выхлопа из газогенератора рулят по орбите, когда им надо изменять ориентацию второй ступени. Интересное решение. Вот. А, собственно, вот мы и рассказали уже, как работает двигатель Мерлин. Вот это его схема. Это называется открытый цикл.
Открытый, потому что у нас есть дырка, через которую, по сути, выходит часть газов. То есть вот этот самый выхлоп. То есть, еще раз, есть вот то, что выходит из сопла, то, что разгоняет ракету. Из сопла, из сопла. Почему мы не посмотрели, куда там делается ударение перед выпуском?
Чтобы смущаться весь выпуск.
Отлично. Значит, план сработал. Это уже что-то. Вот. Я просто к тому, что важно еще понимать разницу, что выхлоп — это не то, что вылетает огненное. Это отдельная дымящая штука. То есть это как выхлопная труба у машины, которая там спрятана. Ее обычно не очень видно. Обычно видно все, что как бы вот яркое. Да, яркое вылетающее. А это вот оно сидит себе, чадит и коптит двигатели и все вокруг. Так что, да, вот так, собственно, устроен Мерлин. Но это не самый эффективный, как мы уже говорили, способ, как можно что-то делать с двигателем.
Да, можно взять этот выхлоп и запихнуть его в камеру сгорания. Вроде бы простое решение-то. Чего бы его не сделать-то? Но проблема в том, что у нас давление всегда идет из того места, где его много, в то место, где его мало. То есть, если мы хотим направлять выхлоп из газогенератора в камеру сгорания, в камере сгорания давление должно быть меньше, чем в газогенераторе. А это довольно сложная инженерная задача.
Иначе у нас пойдет обратно, да? Потому что...
Да, иначе у нас все пойдет обратно, да, у нас затухнет газогенератор, начнет крутиться в обратную сторону, в баке с горючим окислителем начнет поступать то, что сгорело, опять будет, наверное, незапланированная быстрая разборка ракеты. Так не надо делать. Не делайте этого дома.
Я представляю, просто кто-то из слушателей, знаешь, так сейчас отложил отвертку, думает, блин, я уже начал твою дивизию, как же так? Почему вы не предупредили раньше?
У нас в чатик, в телеграм-чатик Альфа Центавра как-то заходил человек, который стал дома в квартире делать ракетный двигатель, и там случился, к счастью, небольшой пожар, в общем, он прилетел от родителей, так что ты не очень далеко от истины.
Хорошо, мы предупредили, пожалуйста. Вам нужен, я не знаю, кто вам нужен, сертифицированный строитель ракетных двигателей.
Надо устроиться куда-нибудь, где можно делать ракетные двигатели и их взрывать на каком-нибудь испытательном полигоне спокойненько.
Здесь не будет шутки про Роскосмос. Не будет.
Ну да. Плюс у нас еще проблема в том, что нам надо все не расплавить. У нас все, что горит не только в газогенераторе, но еще и в камере сгорания. И продукты, они сгорания не должны расплавить ни камеру сгорания, ни сопло. Поэтому применяют системы охлаждения различные. И, собственно, на Мерлине применяли сначала самую простую систему охлаждения сопла. У него было абляционное покрытие. То есть этот вот горячий поток газов, он отрывал частички нагретые и уносил их. Повторно такой двигатель, естественно, использовать нельзя. Потом внесли изменения, поэтому там есть разные двигатели Мерлин. Мерлин 1B, 1C, 1D и так далее. Вот. Сейчас, естественно, они используют двигатель Мерлин, у которого сопло охлаждается керосином, который течет внутри сопла. Вот такие маленькие незаметные сложности. Так вот, а нам все-таки хочется добавить выхлоп в камеру сгорания. И если мы возьмем в двигателе Мерлин это сделаем, а там, напомню, газогенератор работает с избытком керосина, то у нас опять все взорвется. Простите. Что-то мы все с тобой взрываем в этом выпуске. Потому что продукты сгорания керосина, как я уже говорил, это смесь углеводородов, они очень различны. И там столько всяких химических реакций начинается, что ну, никак нельзя сделать двигатель закрытого цикла с газгенератором, работающим на избытке керосина.
Потому что, да, у тебя в камере сгорания начнет накапливаться вся эта дичь, которую, ну, которую продуцирует керосин в виде сгорания, начнет там...
Она там начнет гореть, продолжать гореть, и там ничего хорошего не получается.
Она вплоть до того, что, насколько я понимаю, опять же, я думаю, вряд ли кто-то пробовал, хотя, наверное, пробовали.
Конечно, пробовали.
Вот. Я имею в виду, что она начинает залеплять, собственно, трубки, потому что она там начинает нагорать на стенках, все это влияет на поток.
Всякие, наверное, нестабильности потока начинаются.
Да. В общем, плохая идея пока что. Вот если у тебя из газогенератора выходит много керосина, ну, смесь, которая богата керосином, то ее обратно пихать в любом случае нельзя, даже если ты сможешь это технологически решить так, чтобы она текла в нужную тебе сторону.
Да. Но, отложите такой газогенератор.
Какие у нас есть решения?
Да, если он у вас вдруг есть. Нам иногда надо делать избыток кислорода в газогенераторе, да, а обычные материалы для этого не годятся. То есть... Так в США в 20 веке вообще такой материал сделать не смогли. Сделали в Советском Союзе, но в США тогда не поверили, когда вот был этот железный занавес закрытости. Думали, это так, пропаганда. Потом в 90-е, когда...
Там же первый двигатель для N1, по-моему, сделали,
да? Да, да.
Ну, для лунной ракеты, которая не полетела, вот у нее двигатель был закрытого типа. И там советские ученые умудрились сделать такой металл, который бы не плавился, если у тебя из него сделан газогенератор, и в нем избыток кислорода. Потому что все остальное плавилось к чертям.
Горело, я думаю, все-таки правильный термин.
Ну, короче, приходило в негодность.
Да. Ну вот что поделаешь, ну вот так. Поэтому США... смогли в 20 веке сделать двигатель, в котором у нас не избыток окислителя в газогенераторе, но там был водород. Это, собственно, двигатель для шаттлов, который сейчас будет летать, может быть, на ракете SLS. В шаттлах он был многоразовый, теперь станет одноразовым. Как-то все это странно. Ладно. Куда деваться? Вот. А, собственно, SpaceX тоже захотели сделать двигатель закрытого цикла. Но поскольку они метались между выбором горючего, между водородом и метаном, то керосин они вообще отложили. Так что они сделали Raptor. Это двигатель закрытого цикла на метане. Но это еще не все, что они сделали. Не все сложности и ухищрения, поэтому мы пойдем дальше рассказывать. Можно, кстати, сделать нечто среднее между закрытым и открытым циклом. Не обязательно вообще что-то зажигать в газогенераторе. Если у нас есть водород, то мы можем жидкий водород пустить внутри сопла, внутри стенки сопла, чтобы он там нагревался, испарялся, и работа испарения вращала бы нашу турбину.
Ну, не только испарение, но и за счет того, что он нагревается, увеличивается давление.
Да-да-да, и нагрев.
Да, то есть у тебя, когда ты его, значит, пропускаешь вокруг сопла, он у тебя разогревается и, соответственно, с большей скоростью влетает вот в этот самый газогенератор, да, и вращает турбину. Ну, или где там у тебя находится турбина. Я, кстати, не знаю, правильно ли это называть все еще газогенератором или нет.
А я тоже не знаю, потому что, тем более, там двигатель-то не русский, называется все не по-русски, и там термины переводить, знаешь, это надо... Это всегда художественный перевод, как правило, а не такой машинный, поэтому, да, я тут не скажу, как правило. Вот, двигатель называется RL-10, вот, его сделали в 60-е, и он до сих пор летает на верхних ступенях ракет. Сейчас это ракеты Delta-4 и Atlas-5. Вот такой классный двигатель.
Ну да, но он все еще базируется на том, что для решения проблемы, которую мы изначально обсуждали, у тебя... нужно менять тип топлива, на котором ты летаешь. То есть керосиновый двигатель такой бы не получился. И, например, SpaceX Merlin таким сделать не могла, потому что они изначально выбрали керосин в качестве горючего для своей ракеты.
Ну, просто потому, что это было уже отработанное топливо, у него были разработаны все таблицы, когда хорошо горит, когда нехорошо горит. Вот. А исследовать новое топливо, такое как метан, SpaceX тогда бы просто не смогла. У них бы не хватило денег на исследование. Вот. Но может закрытый цикл двигателя сделать еще эффективнее. Как? А мы вообще берем и делаем два газогенератора, и там пропускаем вообще все. Все топливо. Все горючее, весь окислитель. Первый газогенератор у нас работает с избытком горючего, второй газогенератор работает с избытком окислителя. Почему же это эффективнее? Потому что у нас все топливо становится из жидкого газообразным до попадания в камеру сгорания. Потому что одно дело, когда у нас горят капельки, грубо говоря, сталкивающиеся друг с другом, у нас там есть поверхность, все эти дела, это все дает и нестабильность потока, ну там всякие вот эти вот вибрации. И просто надо время на смешивание, на поднятие температуры. А тут у нас уже два газа, грубо говоря, смесь газов, да? Две смеси газов, что ж со мной такое, попадают в камеру сгорания. И тогда они уже сгорают, ну, максимально эффективно. Ну, а нам тогда, опять же, нужен сплав, который будет выдерживать горячий кислород какое-то время. Если посмотреть на схему Раптора, там видно, что все трубки, идущие к газогенератору, работающему с избытком метана, они такие длинные. А все, что у нас идет, происходит с кислородом, это вот прямо над самой камерой сгорания. Потому что, как вы понимаете, материал это весьма дорогой, и надо его поэкономить, чтобы двигатель получился подешевле. SpaceX такая компания, которая любит все сделать подешевле.
Ну и не только в этом, я так понимаю, смысл. Не только в дешевизне, но и уменьшаешь просто количество, да, прохождения горячего газа. Ну и как бы стоимость двигателя, это тоже большая его составляющая, чего тут уже таит. То есть это не что-то плохое, когда мы говорим, что пытаются сэкономить. Пытаются сэкономить не в смысле где-нибудь там распилить бюджет на разработку двигателя.
Да.
Вот. А все-таки сделать
его надежно.
Экономически, более экономически эффективным. Смотри, как звучит лучше, чем сэкономить, а?
Такой момент, когда я такое слышу, кажется, что вот сейчас вот тут-то точно обманывают.
Почему обманывают? Просто по-другому сказали, более красиво.
Так что вот Raptor, он именно такой. Двигатель закрытого цикла с полной газификацией компонентов. Еще в этом типе двигателя можно существенно поднять давление в камере сгорания. А если мы посмотрим на формулу расчета удельного импульса ракетного двигателя в Википедии, то мы увидим, что давление прямо пропорционально влияет у нас на импульс двигателя, на удельный импульс. То есть чем больше, тем лучше. Вот. Собственно, в проекте Raptor должен быть двигателем с самым большим давлением в камере сгорания. Сейчас они на SpaceX на испытаниях сумели обогнать RD-180, и это была такая новость, которая тоже чуть-чуть там все...
Которая на самом деле не новость, давай так. Это кто-то просто раздул из этого скандала.
Ну да, на самом деле
еще
там... Да, Илон Маск.
Стервец.
Как обычно бывает.
Как можно, да?
Написал в Твиттере. Ух, жуть. Ну что же, наверное, можно поподробнее поговорить про выбор топлива, потому что не только же то, что его можно производить на Марсе, да, но еще и почему бы не взять водород, собственно.
Ну, кстати, я думаю, возможность производить его на Марсе, с учетом бзыка Илона Маска лично по поводу колонизации и того, что изначально весь проект, который нынче называется Starship, раньше же назывался Interplanetary Transportation System, то есть на нем изначально планировалось как бы летать в другие места, там приземляться, ну и, скорее всего, оттуда как-то улетать, потому что приземляться и все как-то грустненько. Надо бы все-таки возвращаться иногда.
Совершать посадку. Приземляться — это только у нас здесь.
Ой.
На нашей планете.
А еще говорят, что я зануда. Но неважно.
Всегда найдется больше зануда.
Вот поэтому я и зову гостей.
Да, да.
То есть, я думаю, это была первичная причина, по которой именно SpaceX выбрала именно метан, потому что его...
Ну да.
Просто добывать, ну, соответственно, на поверхностях в других местах, это и на Луне, и на Марсе, и куда там еще они собираются лететь, скорее всего, никуда, но мы пока об этом не скажем, потому что космонавты, которые выходят на Европу, вот, в условиях радиации Юпитера, посмотрят сериал «Чернобыль» и скажут: «Да ну нафиг».
На самом деле на Луне пока не получится делать метан, потому что там нет углерода. Углерод-то где брать будем?
Я не знаю.
Потому что на Марсе углерод будут брать из атмосферы. Там у нас углекислый газ в атмосфере. А на Луне атмосфера низенькая, тоненькая. И вообще она там... Да, то есть надо брать из поверхности. С поверхностью Луны что-то как-то не очень там, по-моему, чтобы углерод так легко взять.
Честно, я не помню подробностей, но мне казалось, что в каких-то там своих отчетах они говорили, что мы там будем не на Луне производить, а топливо и везде, где сможем.
Я такого не слышал. Нет.
Возможно, проект я облажался.
Starship...
Такое тоже бывает.
Проект Starship в плане полетов на Луну, он будет дозаправляться на земной орбите, и вот все топливо, что он сможет взять, Starship с собой, он потратит не только на посадку на Луну, но и на полет обратно к Земле. Вот, потому что с производством топлива на Луне, метана именно, большие сложности. Вот. А почему же не, собственно, водород? Для того, чтобы летать с Марса на Землю, с Луны на Землю. Потому что водород – такое вещество гадкое. Оно диффундирует сквозь любые материалы. Их охрупчивает. Если для недолго работающего двигателя, то есть там несколько минут работающего, это еще ничего. Вон у нас сколько двигателей шаттлов летали. С полной переборкой, правда. По-моему, 19 раз, по-моему, максимальное число. Вот. То для баков это просто смерть. Как нам тогда, что нам делать с водородом? Его как-то химически связывать на время полета, а потом как-то химически развязывать. Отличный термин. Вот. Но как-то это слишком сложно. Проще сделать метан сразу. Собственно, если мы даже сравним плотности керосина, ракетного топлива, керосин, метана и водорода, то у нас получается, что плотность керосина где-то 813 грамм на литр. Плотность метана, ну, в два почти раза меньше, 422 грамма на литр. А вот плотность водорода уже 70 грамм на литр. То есть он совсем не плотный. Нам для этого нужны большие баки. Опять похожая проблема на вытеснительный двигатель. Да, баки должны быть большие, тяжелые. Ракета получается большая, тяжелая. И что-то как-то не очень эффективно из-за этого, если мы взлетаем откуда-нибудь с Марса или с Земли. Вот. Водородные двигатели хороши для полетов где-нибудь там, далеко, за пределами гравитационных колодцев. Вот. Ну и все остальные параметры. Все-таки метан, он не настолько далеко от керосина, как водород.
То есть метан получается нечто среднее. Вот если мы возьмем характеристики керосина и водорода, то они как бы на разных полюсах находятся. А метан, он нечто среднее. То есть
он хорош
и в условиях... Ну, точнее как, он достаточно хорошо работает и в условиях, где, например, были бы хороши водородные двигатели, и в условиях, где были хороши бы керосиновые двигатели. То есть, получается, метан — это такое компромиссное среднее решение, которое вот и там, и там. То есть, если там, не знаю, опять же, мы любимую аналогию с каким-нибудь футболом проводить, да, вот у тебя это такой... Метан — это полузащитник, который, если надо, он может и назад отойти, а если, значит, в атаку идем, то может и замкнуть. Да, вот. В случае, когда там, получается, у нас что... Водород — это нападающий, который никогда не возвращается в защиту, а керосин — это такой тяжелый, высокий защитник, который там, ну, очень редко, если надо, сходит там на угловой, но потом вовремя не вернется. Так что метан такое, для всего подойдет.
Да, если мы посмотрим на температуры жидких, собственно, керосина, метана и водорода, то температура метана, она, температура перехода из жидкого состояния в газообразное, 111 кельвинов. А у кислорода 90 кельвинов. То есть нам не нужно делать серьезную теплоизоляцию между баками. Потому что, как правило, в ракетах один бак находится сверху над другим. Вот. У керосина у нас 490 кельвинов, то есть там нужна теплоизоляция, чтобы у нас не замерз керосин. А у водорода целых 20 кельвинов. Нам нужна теплоизоляция, чтобы у нас не замерз кислород. Да, все-таки метан так ничего, так более-менее. Вот.
То есть, получается, тебе не нужно разделять баки с горючим и с окислителем какой-то специальной так, прослойкой, они могут чуть ли там не соприкасаться. Ну, понятное дело, что они полностью там не будут этого делать.
Да, да.
Усилий, чтобы их разделить температурно, нужно потратить гораздо меньше. И в этом плане, да, метан, конечно, крутой получается с точки зрения горючего. Больше всего можно напихать в отсек, ну, собственно, что всего. Больше могут быть сами баки при такой же, таком же размере ракете, потому что тебе не нужно тратить место на теплоизоляцию.
Да,
еще больше можешь напихать горючего в один кусок своего инженерного мастерства, ну или наоборот, сделать ракету чуть меньше.
Да. Но вот как мы сказали, что метан где-то посередине, либо к одному полюсу, либо к другому, в зависимости от рассматриваемой характеристики, тяготеет. Поэтому Раптор не мог получиться вообще самым эффективным двигателем в истории. Он и не будет самым крутым. Но зато он должен быть самым многоразовым двигателем. То есть Илон Маск говорил, что Super Heavy, вот эта первая ступень, новая ракета, она должна летать до 100 раз без каких-то серьезных там осмотров, переборок и так далее. Вот, собственно, Тим Дот, Everyday Astronaut, в это не поверил, снизил это до 50 раз, и когда он посчитал, сколько будет стоить долларов за килоньютон, то тут Раптор действительно впереди всех. Он самый лучший по цене.
Доллар за килоньютон, это получается как раз и та самая экономическая эффективность. То есть, грубо говоря, при условии, что мы израсходуем весь ресурс этого двигателя, то есть он отлетает все свои разы и все будет у него штатно, то, грубо говоря, это пересчет на то, сколько будет стоить вывод килограмма там, на какую-то орбиту, ну или куда тебе там надо, в условиях полного использования этого двигателя.
Да.
То есть какую минимальную сумму можно с ним достичь? Вот так, наверное, правильнее будет сказать.
Да, да. Так что в этом плане, вот в экономическом плане он должен быть самым крутым. Вот. И если удастся... Ну, вот Илон Маск, он всегда делает заявление, и это скорее не что-то такое, как правда, цель, к которой действительно движется SpaceX. Это такой пункт впереди, к которому Илон хочет, чтобы его инженеры двигались. А вот куда они достигнут, не очень понятно. На самом-то деле, что получится сделать. Он говорил, что если получится снизить сложность изготовления деталей Раптора, то по стоимости изготовления он приблизится к Мерлину. Вот. Но не знаю, насколько этому можно верить.
Ну, если удастся удешевить, тогда возможно.
Тогда вообще.
Да. Но возможно не удастся. Ну, то есть сейчас, опять же, вот те цифры, которые у нас приведены, в случае с Мерлином, один двигатель Мерлина стоит меньше миллиона, получается, а Раптор сейчас около двух. При этом они все равно достаточно дешевые по сравнению с другими их конкурентами, с тем же там, BH4, с тем же RD-180, которые вот сейчас, наверное, будут конкурировать в первую очередь за то, чтобы использоваться, если можно так выразиться, в мейнстримных ракетах. Но и по, соответственно, стоимости, если мы считаем вот как раз вот эту самую переиспользуемость и учитываем это все в итоге, то у нас на данный момент все тот же Мерлин, который, наверное, сейчас, ну, почему, наверное, самым эффективным двигателем на, собственно, килоньютон является из летающих. Вот у него по прикидкам сейчас стоимость вывода, ну, стоимость на килоньютон это примерно 117 баксов, А в случае Раптора потенциально эта цена может быть в районе 20 баксов. То есть в больше, чем в 5 раз дешевле.
Да, а у BE4 должно быть 133 доллара за 1 килоньютон. Так что я не знаю, как они будут конкурировать со SpaceX.
Я думаю, все будет дело в разных конфигурациях ракет, потому что все-таки Starship и что там они будут использовать в первую Super очередь. Heavy. Нет, я имею в виду либо New Armstrong, который они когда-нибудь планируют построить, либо все-таки New Glenn, который будет там на Луну что-то возить. Ну, да, до Армстронга нам еще даже
очень долго.
Нам еще даже рендер не нарисовали, так что фу. О чем можно говорить. В общем, мне кажется, все-таки они будут конкурировать не как двигатели, а как разные использования ракет, на которых они установлены. И я подозреваю, что тот же SpaceX не будет продавать свои двигатели на сторону, в отличие от того же Blue Origin, которые, вот как я уже говорил сегодня, заключили контракт, и, по-моему, не только с Вулканом, куда-то они еще там планировались. То есть, грубо говоря, компания Blue Origin, она может свой двигатель еще кому-то продавать. А SpaceX, ну, насколько я знаю, у них нет в планах подобных мероприятий.
Да, они только SpaceX продают только услуги по доставке чего-нибудь на орбиту.
Rocket as a service.
Да.
По кусочкам, никто тебе не
даст. Как-то так.
Так что вот что еще мы можем сказать вообще, наверное, по Раптору? Ну, во-первых, то, что он еще не летал. Вот по-хорошему, ни один двигатель с закрытым циклом с полной газификацией, вот это такой самый сложный, к которому мы пришли, когда обсуждали разные типы, ни один из них еще не летал. То есть у нас был, что у нас было? РТ-270, да? Который сделали, но опять же, он дальше тестовых полигонов, насколько я знаю, не ушел. У нас были, опять же, демонстрационные двигатели, да. Который тоже, ну...
Да, был демонстратор...
Proof of concept такой. В 2000-х, но...
Да, где-то в 2000-х, да.
Но на рабочей ракете мы такого типа двигателя еще ни разу не видели. Поэтому Raptor должен быть, ну, наверное, по таймлайну первым двигателем. Если нам все-таки обещает Илон Маск, типа там в конце, когда он там говорил, в конце 2019-го, в это точно никто не верит. Ну вот, ну или... Реалистично, ну когда? Какую мы дату можем реалистично назвать для первых полетов какого-нибудь прототипа более-менее рабочего старшипа? 2021? Ну вот так вот.
Ты имеешь в виду какой полет-то?
Ну,
суборбитальный или орбитальный?
Как, орбитальный какой-нибудь. То есть, грубо говоря, когда они построят. Хотя, наверное, да. До этого еще хопперов будет десятки.
Не, ну как, там сначала вот этот Starhopper полетает чуть-чуть, потом будет суборбитальные старшипы будут летать. Один делают в Техасе в Бока-Чика, другой во Флориде в Кокоа. Они без первой ступени не смогут выйти на орбиту. Точнее, смогут, но тогда не смогут вернуться. Вот. Они будут осуществлять суборбитальные полеты для тестов теплозащитного покрытия.
Посадку будут отрабатывать.
Так что, и посадку будут отрабатывать, да, реактивную.
Ну, я имел в виду именно торможение, вот это, которое фишка основная.
Да.
Торможение об атмосферу, тест отвода тепла системы.
Так что я думаю, что где-нибудь раньше 2021 года вот так ждать точно не стоит. Это, по-моему, это оптимистичный такой прогноз.
Ну, значит, мы с тобой сходимся в прогнозах. Я же тоже сказал 21-го. Скорее всего, что-то увидим.
Да.
Но технически Раптор может полететь до конца этого месяца. Технически полететь. Вот полететь это в больших воздушных кавычках. Слово, потому что это будет такой, наверное, прыжок.
Это сильно суборбитальный полет. Сильно суборбитальный полет.
В таком случае я могу подпрыгнуть и сказать, что я только что совершил суборбитальный полет, между прочим. Надо будет где-нибудь это шутку в баре провернуть.
Все для слушателей подкаста.
Да, шутку в баре провернуть, после которой на тебя посмотрят в такой серии. Все понятно с тобой.
Этому больше не наливать.
Да, этому наливай, не наливай, веселее не станет. Только алкоголь зря расходовать.
Да. Да, кстати, очень интересно, менялись заявленные характеристики двигателя Raptor в процессе проектирования с 2012 по 2017 года. То есть там сначала целевая тяга в вакууме была 8200 кН, а потом что-то снизилось до 1900 кН. Как-то так, раз, да, совсем чуть-чуть. Вот, а сейчас ожидается, что в секундах удельный импульс будет 380 секунд в пустоте и 330 секунд у Земли. Вот, посмотрим.
Да. Посмотрим.
Но это, кстати, не единственные сложности.
Там еще была, да, там еще была интересная история про Raptor, которая, насколько я понимаю, никогда официально не заявлялась, но было много слухов об этом в комьюнити, о том, что Raptor теоретически мог бы иметь форму сопла, которая позволяла бы ему быть эффективным, просто быть эффективным как на уровне Земли, так и в вакууме. Потому что сейчас у нас есть вот у того же Мерлина две основных конфигурации. Одна нужна для того, чтобы работать на уровне Земли. У нее маленькая сопла, потому что есть атмосферное давление, которое, собственно, формирует выходящий поток. А в вакууме, для того, чтобы формировать поток, и он не расходился во все стороны, как сразу выйдет из сопла, нужно гораздо более длинное сопло. И поэтому у нас есть конфигурация, например, для вакуума и для работы на уровне Земли. То есть, грубо говоря, в первой ступени Falcon 9 стоит один двигатель Merlin, а во второй ступени стоит его вакуумная версия. При этом есть двигатель, который, например, используется и там, и там. Например, тот же двигатель шаттлов. Он не менялся в процессе. Вот. Но были слухи, что у Раптора будет какая-то хитрая форма, или что там сможет как-то трансформироваться сопло. Но в итоге, судя по всему,
знаешь,
нет.
В общем. Но хотели просто сделать нечто среднее с точки зрения формы сопла. Вот, естественно, в комьюнити раскрутили до того, что будет сначала маленькое сопло для работы на уровне моря, а потом будет надвигаться. У нас юбка такая из углепластика. Вот, но нет, ничего такого не будет. Потому что проект Starship, у него куча других всяких сложностей. И одна из них — это правильная развесовка, так чтобы у нас центр тяжести был в нужной точке, более-менее, при входе в атмосферу. Поэтому, собственно, SpaceX сделали такие места для грузов вокруг двигателей Starship. Поэтому сами двигатели Raptor пришлось сдвинуть друг к другу плотно. И туда уже юбки просто не помещаются.
Так там же уже менялась конфигурация. Они уже заявили, что будет конфигурация, в которой там будет 6 двигателей, типа 3 снаружи вакуумных и 3 для уровня моря.
Да.
Так что там непонятно еще. Там это все может поменяться 33 раза. И вот этот вот отсеки с грузами они, может, уберут. Потому что здесь в чем интерес вообще? Я уже об этом говорил в подкасте когда-то раньше. В чем интерес вообще всего этого проекта от SpaceX? В том, что мы сейчас, по сути, наблюдаем вот эту разработку, которая, во-первых, проходит действительно с нуля, а не отталкивается от существующих технологий. То есть, грубо говоря, SpaceX не пошли, не взяли уже существующий двигатель, вокруг него начали городить ракету. Нет, они взяли и с чистого листа начали полностью этот проект реализовывать. И сейчас мы видим все итерации, они для нас открыты. То есть обычно вот все это есть. Все вот эти вот переходы с одного там расположения двигателей, с одного там типа конструкции на другой, с одного материала на другой, все, что мы видели вот только за последнее время, все это обычно происходит, но за закрытыми дверями. То есть обычно вся эта разработка, ну она, во-первых, как я уже сказал, меньше, ну в том плане, что окей, вот берется двигатель, и у нас уже есть двигатель, мы его там особо не модифицируем, вокруг него строим там свою ракету, да? Как делают, например, какие-нибудь другие компании, которые осуществляют запуск, но не разрабатывают для этого собственный двигатель. А тут вот мы весь этот процесс видели. То есть, грубо говоря, это также интересно наблюдать, если бы каждый прототип там айфона следующего выкатывался и как-то показывался публике. Вот представим, да, выходит там сейчас Тим Кук и говорит: так, мы думали сделать iPhone 11 там вот таким, а потом через 2 месяца выходит и говорит: нет, мы обнаружили здесь проблему, мы поменяли все к чертям, теперь он будет выглядеть по-другому, из другого материала сделан. И ты такой: нифига себе. А потом он выходит еще раз, говорит: нет, во-первых, мы поменяли ему название, а теперь он будет еще раз выглядеть по-другому, и работа теперь будет по-другому. И ты такой: ну вообще-то. Но этого нам никто не показывает. Хотя, ну вот когда, опять же, какой-нибудь, не обязательно там, это про айфоны, но вот любую технологическую штуку посмотри, если кто-нибудь делает там какую-нибудь документалку о том, как делался, я не знаю, там какой-нибудь там компьютер, или как делался какой-нибудь электрочайник, или что угодно. Как правило, да, у компании будет несколько прототипов, причем они даже в какой-то степени сделанные, они там его тестировали, пробовали, и вот это обычно, знаешь, выстраивается такой набор из прототипов на столе, его снимают журналисты и говорят: вот, смотрите, как проходила разработка. А сейчас мы в это в реальном времени наблюдаем, и вот это мне больше всего нравится вообще в этом проекте от SpaceX.
Да, это поразительно. О чем еще можно поговорить? Ну, о каких-то очевидных проблемах вообще начала колонизации Марса, наверное. Вот, во-первых, для того, чтобы добывать, получать метан на Марсе, нам нужно не только брать углекислый газ из атмосферы, нам еще нужно добывать лед, чтобы добывать из него воду и потом ее разлагать на водород и кислород. Так вот, на Марсе, скорее всего, нет чистого льда, он весь грязный. И очень грязный. И проблема, как его действительно отделить от всей этой грязи, но она сложная. И еще есть энергетическая проблема. Для того, чтобы получать, чтобы работал вот этот метановый завод, нужен 1 мегаватт энергии. А сейчас НАСА разрабатывает ядерный реактор для космических путешествий, у которого должно быть максимум 10 киловатт. Да, там...
Но
это что с этим делать, не очень понятно.
Ну как, искать другие способы добычи метана. Придумывать. Черт возьми.
Завести коров?
Взять с собой коров. Они будут тебе. Я думаю, очень много коров надо будет взять. Ну, и плюс это же, да, все-таки давай более реалистично немножко мыслить. Это, я думаю, нужно не только для первых шагов колонизации Марса, но в принципе, если мы говорим о полете Старшипа на поверхность Марса. Ты когда туда прилетел, тебе желательно оттуда еще улететь. Вот, то есть для этого не обязательно колонизировать. Ты можешь просто прилететь, тебе нужно, вот, чтобы не таскать с собой все топливо для возвращения, тебе по-хорошему, вот, в идеальной ситуации, нужно прилететь, совершить посадку. Не приземлиться, совершить посадку. И сделать там, вот, потратить весь тот метан, который ты брал с собой, сделать новый, заправиться там и улететь обратно. Ну, самый, наверное, простой способ это, конечно, взять баки с метаном, накидать их на Марс предварительно, потом рядом с ними сесть. Но это так, это очень, да, очень грубо, и для этого нафига, собственно, тогда метановый двигатель? Мы, если мы говорим, что идеологически он, скорее всего, разрабатывался именно потому, что метан можно добывать на Марсе, непонятно. Но... будем смотреть, я думаю...
Ну, SpaceX сейчас собирает всякие конференции с учеными, чтобы как-то уже поплотнее разобраться с этой проблемой. Вот. К сожалению, никаких утечек с этих конференций нет.
Ой, в контексте, конечно, двигателя и слово «утечка» звучит максимально иронично.
Да.
Ну что ж, я тогда предлагаю на этом заканчивать этот выпуск подкаста. Я думаю, мы максимально подробно рассказали вам про Раптор. Понятное дело.
Когда-нибудь я допишу сценарий,
да,
ролика дело, и сделаю анимации.
Его бы хорошо, конечно, вот, визуализировать, да. Безусловно. Это будет гораздо нагляднее именно с точки зрения объяснения работы разных типов двигателей. Потому что это... Когда мы говорим, да, вот есть в английском выражение, что там это rocket science, вот rocket science — это... в частности, разработать двигатель. И это нифига не просто. И это мы вот сейчас на пальцах пытались это рассказать. На самом деле, это очень сложная штука. Вот если вы посмотрите на устройство двигателя, там куча этих трубочек, они все там между собой переплетены. Все это, естественно, просчитано до мелочей. Ни хрена не просто. И, понятное дело, на пальцах можно только общий принцип объяснить. На самом деле, все гораздо сложнее. Но я буду ждать видео, и как только оно появится, естественно, мы его и приложим в описании к этому выпуску постфактум, чтобы если вы слушаете это не в момент, когда выпуск выходит, а когда-нибудь потом, а я знаю, среди вас есть такие, это послание в будущее такое, пойдите, посмотрите на канал Альфа Центавра на YouTube, на него будет ссылочка в шоу-ноуты, и попробуйте найти это видео. Если его там нет, то вы еще недостаточно далеко переместились в будущее. Перемещайтесь дальше.
Да. Ну что же, спасибо, что слушали. Спасибо, что пригласил в выпуск.
Мне кажется, получилось интересно. Если вы со мной согласны или не согласны, обязательно напишите об этом в комментариях на сайте birdycast.com. А также напоминаю, что у нас видоизменился Patreon, и теперь у Теории Большой Бороды есть свое после шоу. И если вам мало выпусков Теории Большой Бороды каждый четверг, то будут еще и дополнительные выпуски. Я буду экспериментировать с форматами. В частности, предлагаю вам заходить на Patreon. Я буду публиковать посты, в которых можно задавать какие-то вопросы, которые не попадают в формат наших вот обычных с вами сессий вопросов и ответов. Ну, не знаю, если вам вопрос, например, не только про науку, но вам интересно что-нибудь от меня услышать, или там какой-нибудь личный вопрос, или еще что-нибудь. Вот эти вопросы, все, которые вам кажутся, ну, как-то, наверное, Антон их не прочитает, потому что они не совсем про подкаст. Вот все их давайте туда, все их будем собирать, я их там буду отвечать. Ну и, соответственно, еще какие-то будем пробовать с вами варианты. Так что подписывайтесь на Патреоне на Теорию Большой Бороды. У вас есть там несколько опций. Все там, в принципе, расписано, понятно. Это, естественно, все добровольно и поощряется исключительно после шоу. Но, возможно, у вас будут еще какие-то прикольные штуки. Я пока что думаю. А пока что вы можете еще и поставить оценочку в приложении Apple Podcasts. Таким образом, крепко помочь подкасту стать чуть выше в рейтингах и стать доступным еще большему количеству людей. А на этом я уже с вами окончательно прощаюсь. Тебе еще раз спасибо, что пришел.
И тебе спасибо. Всем пока.
Да, да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.